Merci. Сегодня мы обсудим публикации в российских средствах массовой информации, посвященные актуальным экологическим проблемам страны. Конечно, во-первых, это массовые лесные пожары, бушующие в 20 регионах России. Какие экологические последствия будет иметь это стихийное природное явление? Журналисты уже отмечают, что жара формирует в стране новое политическое измерение. В чем оно заключается? Борьба экологов за сохранение химкинского леса уже давно приобрела политический характер, в особенности в связи с преследованиями экологов и журналистов в последние дни. В Петербурге и Ленинградской области достаточно таких же горячих точек, как Химкинский лес. Но обострит ли политическую ситуацию на северо-западе борьба граждан за свои права, за экологию? Что сегодня особенно волнует петербургских экологов? Где находятся эти горячие точки? Обо всем об этом мы сегодня и будем говорить. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор журнала «Экология и право», председатель областной фракции «Зеленая Россия» в партии «Яблоко» Лина Зернова. Здравствуйте, Лина.
Добрый день.
Руководитель петербургского отделения ГНПИС Дмитрий Артамонов. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте.
Сопредседатель группы «Экоперестройка» Рашид Алимов. Здравствуйте, Рашид.
Здравствуйте.
И по телефону у нас на связи эксперт лесной программы российского отделения ГНПИС Михаил Кредлин. Здравствуйте, Михаил.
Здравствуйте.
Нашим слушателям мы предлагаем через 20 минут задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 2212. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону прыжковой компании в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7-903-743-2801. Ну, вначале о пожарах. Михаил Крейдлин, эксперт лесной программы российского отделения «Гринпис», сейчас находится под Москвой. Михаил, давайте мы с вами обсудим последние известия. И где вы, во-первых, находитесь? Что вы видите?
Ну, я сейчас нахожусь в районе поселка Белово-Мут, это юго-восток Московской области, Луховицкий район. Ну, вот непосредственно там, где я сейчас нахожусь, это северная граница Сокальника, озеро Сосновое, здесь сейчас ничего не горит, но вокруг, в радиусе 10 километров, очень сильные пожары, здесь недавно сгорело две деревни, почти полностью, ну, несколько дней назад. Вот. Ну, естественно, довольно сильное задымление, как, наверное, на значительной части европейской части России. Вот. Ну, мы сегодня общались с представителями местного штаба борьбы с лесными пожарами. Вот. Пока, ну, как они говорят, что сейчас непосредственно в районе поселка ситуация более-менее под контролем, но, тем не менее, я говорю, радиус 10, там, может быть, 15 километров, пожары довольно сильные. Пойдут они на поселок, пойдут они на ценные природные территории, зависит, к сожалению, сейчас только от направления ветра.
Лида, пожалуйста.
Михаил, скажите, пожалуйста, а вот в этом поселке есть пожарные пруды, пожарные машины, какая-то, вообще говоря, средства?
Здесь, причем они не только местные, здесь мы видели машины из Орловской области. Угу. Здесь сейчас уже довольно много народу, сил, средств, но, ну, к сожалению, пока это... Ну, то есть там, я говорю, сейчас катастрофические пожары сейчас в районе поселка не идут, но, тем не менее... Катастрофа уже случилась, то есть в тот момент, когда были совсем неконтролируемые ситуации. Ну, сил явно не хватало.
Вот мне, наверное, хочется подчеркнуть, что, наверное, вот многие деревни сгорели, вот такое несчастье случилось из-за того, что они просто не были готовы к такому пожару. Вот если позволите, я зачитаю вот такой блог, очень интересный был в интернете, блогер один, который писал о ситуации вот в Клязьминском районе Тверской области, это в 150, там чуть больше километров от Москвы. И вот он говорит, что при коммунистах было 3 пожарных пруда в нашей деревне, висела рында, пожарная машина 1 на 3 деревни была, но была. А вот сейчас эти труды, ну, за последние годы эти пруды засыпали, продали эти места под застройку, а пожарную машину тоже куда-то подевали. Наверное, инопланетяне украли. А аренду заменили на телефон, который вот забыли подключить. Вот такая вот ситуация. Вот просто вот на ваш взгляд, там действительно готовы ли сегодня деревни Московской области вот встретить эту стену огня, что ли? Ну, вот стену, конечно, трудно говорить, но, по крайней мере, затушить пожары своими какими-то средствами.
Михаил, да?
Да-да. А, значит, ну, сказать однозначно это не могу, потому что все-таки меня не было в этот момент здесь. А, вот, естественно, в целом, да, то, что написано в этих блогах, это известная история, конечно, в целом, к сожалению, правда. есть раньше была система муниципальной пожарной охраны, будет, ну так условно говоря, называемая во многих населенных пунктах или предприятиях добровольные пожарные дружины, которые добровольными не были, практически были сотрудники предприятия, которые могли, ну, у которых была техника, которые были относительно обучены, которые имели общественные поручения, ну и сами, если что, тушить пожар. Сейчас, конечно, этого ничего нет. То есть, естественно, те государственные противопожарные службы, которые существуют, собственно, их две, это МЧС и Московская область, ну, и структуры региональных, не могут находиться во всех населенных пунктах. Одновременно их просто категорически не хватает для этого. Не помню точно, по-моему, порядка 100 тысяч населенных пунктов по России официально считается, находится вне зоны оперативного реагирования пожарной охраны. А вот система, которая была местная, я же говорю, она полностью развалена, и никто ее не поддерживал последние 10-20 лет. Поэтому, конечно, в какой-то степени, к сожалению, ситуация, ну, по крайней мере, ожидаема. Хотя, конечно, такого развития пожаров, ну, кроме всего прочего, да, никто не ожидал.
Михаил, да, на самом деле история с Рындой, это уже очень широко обсуждается сейчас в блогах и вообще в средствах массовой информации. Я вам хотел привести другое. Сегодня и ТАРТАСС сообщает о том, что правительство России утвердило положение об осуществлении государственного пожарного надзора в лесах. Согласно документу, государственный пожарный надзор в лесах осуществляют Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования, родопользования, их территориальные органы и органы исполнительной власти субъектов России. Конец цитаты. Вы можете сказать, как-то прокомментировать это решение правительства?
Ну, конкретно то, что вы сейчас... Я, к сожалению, самого постановления еще не видел, потому что я сейчас в Москве, еще не был просто даже никаких органов связи, никаких средств связи, еще доступа не имел, кроме телефона. Ну, в этом постановлении, то, что просили, ничего нового нет, это, собственно, все в соответствии с Лесным кодексом. То есть с прошлого года пожарный надзор в лесах передали. Ну, на самом деле, фактически это означает, что в абсолютном большинстве регионов, кроме Московской области, эти функции полностью возложены субъекту федерации, потому что Федеральная служба ветеринарного и фитосанитарного надзора осуществляет пожарный надзор в лесах, Московской области, которые не переданы субъекту федерации, они остаются в федеральном ведении. А Росприроднадзор, то есть Федеральный Роспроводнадзор, считает пожарный надзор только в лесах федеральных особо охраняемых природных территорий, то есть заповедников и национальных парков. Поэтому по России абсолютно это означает, что абсолютно, еще раз говорю, большинство, в абсолютном большинстве регионов, ну вот кроме Московской области, эти функции полностью возложены на субъекты федерации. Насколько они эффективно будут это делать, ну, у меня есть большие сомнения в этом вопросе, потому что, ну, как, знаете, два года назад им, ну, как они, с 2007 года им передали функции государственного лесного надзора и контроля и одновременные функции по государственному управлению лесами. Ну и, в общем, фактически... А федеральная лесная охрана, которая у нас существовала раньше, которая в том числе отвечала за пожарную, за борьбу с пожарами и за пожарный надзор, она у нас ликвидирована. Поэтому фактически государство, ну, Российская Федерация сняло с себя ответственность за ситуацию с пожарами, ну, сейчас говорю, кроме Московской области и федеральных особо охраняемых природных территорий, и возложил их на субъекты, которых, в общем, в большинстве своем не особых, не соответствующих структур, не специалистов в этом вопросе, ну, во многих регионах просто нет. Они там, где они сохранились, там часто не хватает сил, там, средств, транспорта и так далее.
Спасибо большое, Михаил, спасибо. У нас на прямой телефонной связи был эксперт лесной программы российского отделения Greenpeace Михаил Крейдлин. А продолжение нашей программы слушайте после краткого объявления.
Все страны интересны, все своеобразны. У всех есть свои радости и горести и своя неповторимая жизнь. Умение слушать и слышать других в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со среды по пятницу в 10 вечера с повторением в час, в 5 и в 10 утра. А также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит радио «Свобода», у микрофона Виктор Резунков, эфир «Час прессы». Сегодня у нас в петербургской студии главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова, руководитель петербургского отделения «Гринпис» Дмитрий Артамонов и сопредседатель группы «Экоперестройка» Рашид Алимов. Я бы хотел повести выдержку из «Новой газеты», собственно говоря, что тут написано относительно позиций ведомств в отношении граждан, да, в отношении как бы помощи информационной хотя бы о ситуации с лесными пожарами. Вот что пишут. В любой цивилизованной стране, живущей в зоне природных сюрпризов, алгоритм жизни отработан досконально. В Израиле детей приучают регулярно пить воду под детскую считалку, а военные по дисциплинарному регламенту и вообще обязаны это делать в 4-литровом объеме. Из-за обезвоживания тепловых ударов в израильские больницы попадают в основном туристы. У нас жарким летом 2010 года в рационе детских садов употребление жидкости ограничивается компотом на завтрак, обед и ужин. Почему так? А потому что не было особого распоряжения или приказа. Ведомство опять оставили миллионы сограждан без присмотра. Сайт МЧС публикует сводки по пожарам в России. Тем не менее, не озадачился вывесить карту пожаров с ежедневными прогнозами по их распространению. А РЖД, в свою очередь, не стали бы обременять себя громкими объявлениями на вокзалах о пожароопасных зонах. Сколько людей тронулись на свои дачи на свой страх и риск, сколько пенсионеров с сумками и на колесах угорали в электричках, а приехав, разворачивались обратно, потому что дышать было нечем от гари. Конец цитаты. Ну что скажете, Лина?
Да, но я сначала бы хотела прокомментировать Михаила, значит, высказывание по поводу контроля над лесами. На самом деле, лесной кодекс, он разрушил окончательно службу лесного какого-то контроля и возложил на субъекты федерации. И вот в Ленинградской области, в частности, вот такая служба была создана только в начале 2008 года. Да, то есть кодекс в апреле 2007 был принят, вот через год почти такая была служба создана, но и она была сразу возложена на два комитета правительства Ленинградской области. Это комитет по природным ресурсам и охране окружающей среды, и комитет по государственному контролю и экологической безопасности. Но дело в том, что прокуратура признала это постановление незаконным правительства, вот наложение там по некоторым причинам, и только Верховный суд в начале 2010 года, значит, вынес такое, возложил вот эту вот, собственно говоря, функцию на комитет по государственному контролю и экологической безопасности. То есть 3 года леса были, по сути, без охраны, понимаете, без вот такого надзора вообще государственного. Они были брошены, да, это в Ленинградской области, вот такой вот площади. Поэтому вот, вот такая ситуация у нас и получается, увы.
Дмитрий, у меня вопрос к вам. А как бы вы вообще могли в целом, ну, я понимаю, сейчас говорите еще преждевременно, но все-таки оцените экологические последствия от этих лесных пожаров вообще для России. Ну, вот, вот что, прежде всего, на что бы вы хотели обратить внимание в первую очередь?
Ну, конечно же, последствия достаточно большие, но я бы, может быть, больше сконцентрировался на том, собственно, из-за чего все это происходит, да, потому что мы сейчас вот смотрим телевизор, видим выступление наших первых лиц государства, да, и основной тезис в том, что, ну, вот высшие силы, да, вот на нас повлияли, да, так нам не повезло, что вот сейчас все это сгорело, да, и мы делаем все, что можем, да, но вот... к сожалению, не можем противодействовать стихии. Но нужно понимать, что то, что происходит сейчас в России с пожарами, да, это во многом следствие того, каким образом, собственно, вела себя власть в последние годы в отношении окружающей среды. В первую очередь, вот то, что уже говорила Михаил и Лина, это проблема отсутствия государственного лесного контроля, да, служба, государственная лесная служба, которая в разных видах существовала больше 100 лет в России, она была уничтожена несколько лет назад. И, по сути, лес остался вообще без охраны. Без охраны от черных лесорубов и без охраны от пожаров, да. Ведь все отлично понимают, что лесной пожар, когда он сильно разгорелся, потушить практически невозможно. Можно только пытаться как-то противодействовать его распространению. Но если у вас есть в лесу постоянно лесники, которые контролируют ситуацию, то, во-первых, очень многие пожары можно просто предотвратить, затушив в самом начале, когда он только-только начинает разгораться. Во-вторых, всегда есть человек, который может быстро, оперативно вызвать службы. Да? Сейчас мы дождались того, что леса вовсю полыхают, и там героически пытаемся с этим бороться, это, конечно же, не получается, да, и все списываем на кару небес. Это первый момент. Второй момент, не нужно забывать еще об одном важном моменте. Это глобальное изменение климата. Сейчас вот, когда дым от пожаров дошел до Кремля, президент сделал заявление о том, что действительно вроде бы есть это глобальное изменение климата, и вроде бы действительно что-то надо делать, да, с этим.
Да,
но вот жалко, что, что вот нужно, чтобы Россия полыхала, да, для того, чтобы включились мозги. Нужно понимать, что глобальное изменение климата для России не означает, что у нас в среднем будет на 2 градуса теплее, да, нам будет комфортнее жить, у нас начнут расти бананы. Глобальное изменение климата по всем прогнозам, по всем исследованиям и, собственно, по тому, что мы видим в последние годы, не только в России, в первую очередь означает резкий рост аномальных природных явлений, количество аномальных природных явлений. Причем это могут быть не только засухи, не только вот такие волны тепла, которые сейчас по России идут, но в некоторых местах это могут быть и заморозки, в некоторых местах это может быть слишком большие осадки. Кстати, огромное количество снега этой зимой тоже абсолютно ложится в предсказания климатологов именно на территории европейской части России в зимнее время предсказывается значительное увеличение осадков. То есть, скорее всего, и дальше нам стоит ожидать большого количества снега зимой и вот подобные аномальные проблемы с температурой в течение лета.
Холодные зимы тоже, в принципе, входят в такую...
Да, да, тут, понимаете, тут происходит разбалансировка атмосферы, да, это очень сложная система, которую до сих пор мы понять не можем, да, мы не можем построить модели, которые бы предсказывали, как себя ведет погода, именно поэтому прогнозы погоды там больше, чем на 3 дня невозможно построить, да, а климат это еще более сложная штука, вам нужно учитывать весь земной шар, и поэтому в первую очередь нужно снижать воздействие на эти изменения, да, а не пытаться бороться с последствиями.
Ну, вот средства массовой информации еще одну особенность отмечают. Они пишут о том, что сейчас жара формирует новое политическое измерение в стране. Я процитирую независимую газету. «Высокотемпературная модернизация России, судя по всему, не может не спровоцировать изменений в социальной и политической жизни. Жара становится национальным бедствием и требует соответствующего реагирования на нее. Каким оно будет со стороны властей, показал недавний пожарный визит Владимира Путина в Нижегородскую область, где он общался с отчаявшимися погорельцами, а также примечательный телефонный разговор премьер-министра с президентом страны по этому поводу. Другими словами, власть пока планирует реагировать на последствия, утешать погорельцев, выплачивать им пособия, иногда менять местных чиновников и так далее. Однако общественное мнение только этими демаршами вряд ли останется довольно. У меня вопрос к Рашиду Алимову. Рашид, как вы согласны с тем, что неким образом действительно меняется политическая ситуация? О Химкинской ли мы потом поговорим?
Ну, довольно сложно не заметить то, что сейчас происходит. И действительно, некоторые, например, в 2006 году были тоже лесные пожары, просто это было не в европейской части, и такого общественного резонанса не было. Я бы хотел продолжить по изменению климата. Сегодня в Бонне проходит последний день очередной сессии, подготовительной к декабрьской конференции по изменению климата, на которой ожидают принять новое соглашение. К существующему соглашению есть масса
мягко
претензий.
Мягко говоря, претензий, да.
Да, и оно не очень эффективно, и предложило такой рыночный механизм торговли квот, который оказался не очень эффективен. Ну, есть ряд вопросов, с другой стороны, правительство не очень стараются снизить выбросы. Так вот, российская делегация там борется за то, чтобы был в новом соглашении адекватный учет роли бореальных, то есть российских северных лесов. И вот в то же время эти самые леса у нас горят, то есть налицо некая двусмысленность положения российских властей. С одной стороны, они требуют учета роли этих лесов, с другой стороны, видно, что эти леса, что ими не занимались, да, нет лесной охраны. Лесной кодекс, к тому же, вот мы о нем говорили, назначил ответственными за предотвращение лесных пожаров арендаторов лесов. Да, хотя мы видим, что арендаторы с этим не справляются. И еще что я хотел сказать бы в связи с изменением климата. Мы видим, что, вот, например, в среду из-за аномальной жары был отключен третий блок Нововоронежской атомной электростанции. И для атомных электростанций нагрев воды, повреждение огнем линии электропередач и так далее – это очень опасные вещи. И учитывая то, что такое повторение аномальной жары возможно в связи с глобальным изменением климата, то, конечно, строительство новых атомных станций может привести к довольно печальным последствиям. Вот, собственно говоря, вот наша организация выступает против строительства новых атомных станций. К сожалению, под Петербургом сейчас строится Ленинградская АЭС-2.
Тоже горячая точка, да. Это мы отдельно еще остановимся.
Да, вот, кстати говоря, еще хотел бы одну вещь напомнить. Сегодня 6 августа, 65 лет годовщины бомбардировки Хиросимы. Собственно говоря, в этот день можно вспомнить о том, что все разговоры о мирном атоме, они, в общем-то, не очень имеют под собой почву, потому что так называемый мирный атом, он имеет неразрывную связь с военной атомной энергетикой, и развитие атомной энергетики, в принципе, на наш взгляд, крайне опасно.
Деловой Петербург сегодня сообщает о том, что мне в Сосновом Бору инициируется проведение референдума. Лина, вы можете пояснить, в чем там дело?
А жители города, вообще говоря, очень озабочены тем, что там будут строиться на новом блоке, используются градирни, то есть такой вот способ охлаждения реакторов. Нынешние реакторы, напомню, работают, охлаждают свои системы из Финского залива. Вот. И градирни они будут выбрасывать в атмосферу сотни тысяч кубометров влаги ежесуточно, и это изменит, вот люди опасаются, что это изменит, вообще говоря, такую микроклимат города, и вода эта подсолена, и вода эта содержит все примеси Финского залива, и в самих градирнях тоже разводятся всякие, значит, вредные такие патогенные палочки там, и все это может, конечно, изменить ситуацию. То есть мы и так, вообще говоря, живем рядом с четырьмя реакторами, да, вот, строят еще 4, причем не собираются как-то особенно выводить старые, пока мы не знаем ни графика вывода действующих блоков атомной станции, на какие деньги все будет сооружаться, поэтапность, мы ничего не знаем. Скорее всего, они так и будут работать. Еще 4 плюс, и еще, значит, такое воздействие на среду. Именно поэтому в городе создалась инициативная группа, которая, да, прежде всего, движение «Родной берег», значит, собирали подписи под письмом к президенту защитить наши права, собрали 6 тысяч подписей. А вот теперь, в общем-то, эта инициативная группа, значит, инициирует проведение референдума сегодня. Территориальная избирательная комиссия будет рассматривать это заявление о регистрации группы. И если вопросы референдума устроят нашу территориальную избирательную комиссию, то эти документы будут переданы в собрание.
Спасибо, Лина Зернова. А я напомню, что сегодня в 19 часов на волнах Радио Свобода программа «Время гостей». Какие российские проблемы будут обсуждать сегодня на открывающемся в Петербурге заседании внеочередной Генеральной Ассамблеи Международной Федерации Либеральной Молодежи? Обсуждают участники заседания председатель Петербургского молодежного яблока Александр Гудимов, преподаватель Высшей школы народных искусств, кандидат исторических наук Олег Ильин и политпсихолог Алексей Шустов. Веду я, Виктор Изунков. Повтор программы «Время гостей» слушайте в 4 в 11 часов утра в субботу. Время московское. А продолжение нашей передачи «Час прессы» слушайте после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. В России сохраняется более 550 очагов лесных и торфяных пожаров. Общая площадь охваченных огнем территорий – около 180 тысяч гектаров. По сообщению Минчес, это меньше, чем в минувшие сутки. В Москве концентрация в воздухе вредных веществ от подмосковных пожаров в 3-4 раза превышает допустимый уровень. Из-за смога с перебоями работают аэропорты Домодедово и Внуково. В Карачаево-Черкесии неизвестные обстреляли инспекторов ГИБДД. Один милиционер погиб, двое тяжело ранены. В Хабаровске госпитализированы 32 ребенка, отравившиеся некачественными молочными продуктами. Возраст заболевших от 8 месяцев до 7 лет. В России временно прекращены полеты самолетов Су-25 в связи с произошедшей катастрофой в Забайкалье, где разбился штурмовик. Экипаж катапультировался и остался жив. Президент России Дмитрий Медведев назначил Татьяну Шевцову заместителем министра обороны. В Польше Бронислав Комаровский принял присягу и вступил в должность президента страны. В Аденском заливе сомалийские пираты захватили грузовое судно, шедшее под флагом Сент-Винсента и Гренадин. На борту судна 24 моряка. В индийском Кашмире около 60 человек погибли в результате наводнений, вызванных проливными дождями. США, Великобритания и Франция впервые участвовали в мемориальной церемонии в японском городе Хиросима, который 6 августа 1945 года подвергся атомной бомбардировке. На российском Дальнем Востоке сегодня начинаются совместные антитеррористические учения вооруженных сил России и США. Сегодня в России вновь вступает в силу абсолютный запрет на алкоголь за рулем.
Говорит Радио Свобода, у микрофона Виктор Резунков, в эфире «Час прессы». Сегодня мы обсуждаем публикации в российских средствах массовой информации, посвященные экологическим горячим точкам страны, Химкинскому лесу в частности, а также тем проблемам, которые беспокоят сегодня петербургских экологов. В петербургской студии «Радио Свобода» в гостях главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова, руководитель петербургского отделения ГНПИС Дмитрий Артамонов и сопредседатель группы «Экоперестройка» Рашид Алимов. Нашим слушателям мы предлагаем задавать свои вопросы по бесплатному телефону 8 800 200 ровно 22 12. Свое мнение вы также можете сообщить нам по телефону призывной компании в Москве 660-1055, абонент «Радио Свобода». Наши слушатели могут также послать свои смс-сообщения по телефону плюс 7 903 743 2801. Но я никак не могу обойти, конечно, ситуацию с Химкинским лесом. Вы, экологи, которые пришли сегодня в петербургскую студию, полностью согласны со мной. Я хотел бы привести выдержки из заявления председателя общероссийского общественного движения «За права человека» Льва Пономарева, которое опубликовано сегодня на сайте «Грани.ру». Вот что он пишет. «Я убежден, что действия правоохранительных органов, связанные с расследованием событий вчера, 28 июля, у администрации, вечера 28 июля у администрации Химок, носят недопустимый антиправовой характер, фактически разворачиваются репрессии против экологического движения в защиту Химкинского лесопарка и журналистов. 4 августа у здания пресс-центра с применением грубой физической силы, используя болевые приемы, ОМОНом было абсолютно незаконно захвачено Евгения Чирикова. Предлогом для этого задержания было обеспечение ее явки как свидетеля. До этого были задержаны как свидетель журналист Сергей Смирнов. Перед этим были задержаны корреспондент «Новой газеты» Вероника Максимюк и корреспондент сайта «Best Today» Виталий Шишкевич. У них были обыски, хотя закон исключает обыск у свидетеля. 4 августа поздно вечером прошел обыск у корреспондента газеты «Руга» Егория Туманова. Происходящее подтверждает правоту тех демонстрантов, которые несли в Химках баннер про фашистскую оккупацию. Очевидно, что правоохранительные органы, ставшие орудием обеспечения незаконной вырубки просеки в лесу и позорно не обеспечившие безопасность районной администрации, мстят за свое унижение». Конец цитаты. Вот еще одна цитата из интернет-издания «Газета.ру». «Политизация конфликта вокруг Химкинского леса, жесткость гражданским активистам и давление на журналистов говорят о переходе отношений между властями и гражданами в новое качество. И без того безгласное общество пытаются запугать до состояния полного паралича». Конец цитаты. Ну, давайте по очереди ваше отношение к происходящему там и, соответственно, какие болевые точки существуют в Ленинградской области, Петербурге и вообще, так сказать, да, то, что может привести к подобного рода конфликтам. Лина Сергеевна.
Вот, вы знаете, что я согласна абсолютно вот с этим утверждением. Любопытно, что вообще наше вот общественное движение «Родной берег», которое рассуждает по поводу градирин, обвинили в политизации, что мы, дескать, понимаете, какие-то оставим свои политические интересы, и за нами кто-то стоит, и мало того, даже, может, нам платит. То есть вот власть, она не идет на диалог вообще-то с обществом, а она старается его силовым как бы приемом как положить на лопатки. Я согласна. Вот. А вот такие, так сказать, экстремальные явления, как пожары, о которых мы только что говорили, они, вообще говоря, позволяют людям уже на местах, как мы читали, там приводила вот эти цитаты блогера, понять, что, вообще говоря, власть многое не делает. понимаете, это на самом деле обостряет и политическую ситуацию в стране, социально обостряет вот эти вот, ну, катастрофические явления, я бы сказала, да, и это действительно очень сложно, то есть сейчас власть должна вообще собраться, она должна учесть все свои ошибки, да, сейчас ей действительно работать нужно с населением особенно внимательно, но ни в коем случае не силовым путем, как это сегодня происходит в Химках.
У нас звонок из Петропавловска на Камчатском. Камчатском, Петр Дмитриевич, пожалуйста.
Здравствуйте, уважаемые. У меня не вопрос, а как бы хотелось получить дополнительную информацию на основании фактов, которые огласил академик Валерий Легасов на докладе на сессии МАГАТЭ после того, как он, принимая участие в ликвидации Чернобыльской катастрофы, был делегирован туда академией Михаилом Сергеевичем Горбачевым. Кроме всего прочего, он там огласил сведения, которые сейчас сбываются. Он, например, сказал так. Начиная с 49-го года, с первого испытания атомной бомбы, ученые постоянно вели мониторинг за состоянием атмосферы, за количеством химических веществ, за ее параметрами. Так он сказал, что только криптона 78 за это время, 40 лет прошло, в атмосфере увеличилось в миллионы раз. Диэлектрическая проницаемость в атмосфере в десятки тысяч раз упала.
Петр Дмитриевич, понятно, ожидать... все понятно, очень коротко, потому что у нас... Да, пожалуйста, может, Рашид, вы ответите очень коротко, потому что немножко не по нашей...
Ну, поскольку сегодня годовщина Хиросимы, я думаю, уместно говорить о таких вещах. Известно, что на атмосферу влияет как работа атомных станций, которые в том числе в нормальном режиме выбрасывают вредные вещества в атмосферу. Так повлияли и испытания атомного оружия, глобальные выпадения после этих испытаний. Так что вот я уже упоминал, что наша организация участвует в Балтийском инфотуре. Это организации из Швеции, Финляндии, Германии устроили такую поездку вокруг Балтийского моря во всех странах, в которых так или иначе или есть атомные станции, или есть хранилище отработавшего ядерного топлива, или планы по строительству новых атомных станций. Вот была остановка в Петербурге, которой мы занимались, а в конце августа часть наших активистов будет участвовать в Олкилуоте в Финляндии в блокаде строительства новой атомной станции. Я считаю, что очень важно говорить на эти темы. Я хотел бы тогда вернуться к Химкам.
Да, давайте тогда к Химкам, да, ваше отношение и что происходит. Да.
Дело в том, что мне кажется, что история опять-таки понятна, потому что, к сожалению, у нас в стране, когда рассматривали вариант, как строить эту дорогу, конечно же, решили строить через лес, потому что тут же возможно рядом с дорогой построить торговые комплексы, возможно, построить дома, которые иначе на этой территории никак не построить. Тут, конечно, коммерческие интересы. Питер это касается в том числе потому, что дорога, это дорога Москва-Петербург. Я хотел бы сказать, что сегодня в Петербурге в 18:30 в саду имени Чернышевского состоится акция солидарности с защитниками Химкинского леса. В ней будет участвовать ряд организаций, разные организации, и в том числе будут звучать, конечно, слова поддержки Максима Солопова и Алексея Гаскарова, которых арестовали только за то, что они были публичными представителями антифашистского движения. Конечно, ситуация в Химках, она совершенно возмутительно, и я думаю, я надеюсь, что вот такие акции солидарности и также то, что вовлечены очень разные и очень серьезные общественные силы, она как-то все-таки повлияет на ситуацию.
Угу. Марина Николаевна из Москвы, пожалуйста.
Здрасте. Ну, по поводу, так сказать, нашего руководства, у нас очень русская пословица хорошая. Силы есть, ума не надо. Мозгов у них никого, конечно, нет, абсолютно никаких. А вот по поводу вот этой радиоактивности. Ведь проскальзывают разных, так сказать, средств массовой информации. У нас колоссальное количество радиоактивных пятен по территории, так сказать, и Московской области, и, уже говоря, Ленинградские, Брянские леса. Там колоссальное количество зараженных мест. Ведь они же горят, а дымок-то летит к нам. Вот это никто не меряет, не говорит об этом. Что хоть бы померили, что это за дым, как, чем мы дышим. Мы все в дыму буквально. А что за дым? У нас вот сейчас Михайловский район, там есть, даже дали, так сказать, карточку этого самого чернобыльских этих пораженцев. А там же все горит. Никто ни о чем не думает, но таких безмозглых, как наше руководство, не было у нас никогда, абсолютно.
Спасибо, Марина Николаевна. Вот Роза нам пишет: сидим в задымленной рязанской деревне, слушаем радио «Кукуруза», я не знаю, что такое радио «Кукуруза», которое сообщает, что Шойгу сказал, что будут гореть брянские леса, в которых высокая радиоактивность и возможность распространения радиоактивного дыма. В какую сторону, не сказал. Больше такой информации нигде не было. Скрывают или врет радио «Кукуруза».
Вообще говорят, что партия «Яблоко», например, выпустила пресс-релиз, в котором пишет о том, что чернобыльский след пришелся на леса Тульской и Рязанской области тоже. И если эти леса горят, разумеется, радионуклиды могут быть в этом дыму. Да? Вообще дым-то он сам по себе тоже вреден, да, и действительно и радиоактивность. А дым вреден, задыхаются астматики, задыхаются люди вообще ослабленные. То есть это наверняка смерть, это наверняка тысячи смертей дополнительно. Вот, это действительно угроза. К сожалению, на самом деле никакой работы информационной не ведется. Это опять-таки говорит о неготовности властей, к таким ситуациям.
Дмитрий Артамонов, у меня к вам тот же вопрос по поводу вашего отношения к ситуации с Химкинским лесом, да, и что вы вообще можете сказать, и какие болевые точки сейчас существуют вот подведомственной вам северо-западной территории, скажем так?
Ну, то, что происходит с Химкинским лесом, на мой взгляд, демонстрирует вообще абсолютно абсурдная ситуация, да, потому что есть крупный город Москва, который сейчас задыхается. Да, вот мы говорим о пожарах, да, он задыхается, дышать нечем. Дикая жара, да, и при этом одновременно вот со всеми этими проблемами те небольшие куски леса, которые остались, а ведь лес, он и очищает воздух, он и нормализует температуру, да, когда слишком жарко, то около леса обычно прохладнее, да, когда слишком холодно, около леса обычно чуть теплее. Вот, и вот последние участки леса, которые еще как-то могут защитить людей, они уничтожаются, да. И, с одной стороны, очень грустно, что из 12-миллионного города лишь несколько десятков активистов приехали для того, чтобы защитить этот кусочек, да, yeah, что люди все-таки не понимают, что от них зависит, да, как они будут жить, будут ли они жить, какое у них будет здоровье, от них, не от Путина, не от Шойгу. Вот, но, с другой стороны, то, что все-таки эти люди нашлись, и то, что эти люди активно защищают свои права, это замечательно. А то, что происходит вот со всеми этими совершенно дикими задержаниями, на мой взгляд, это демонстрирует просто вот дикий страх власти перед подобными проявлениями, перед гражданским обществом. Они не знают, что с ним делать. Они не умеют с ним разговаривать. Они не умеют убеждать. Они не умеют находить компромисс. Да? Вот единственное, что они умеют, это послать ОМОН. Выглядит это, конечно, очень глупо, и, понимаете, вот все эти действия, да, ОМОНа, на мой взгляд, они, наоборот, играют на руку всем, кто пытается оставить Химкинский лес, потому что уже всем совершенно очевидно, где тут добро, где зло, да, это классические голливудские просто сценарии разыгрываются, и единственное, чего остается ждать, это когда все-таки значительное количество людей встанет на защиту леса, и когда ОМОНа уже не хватит.
Геннадий из Ленинградской области, пожалуйста.
Добрый день.
Добрый день.
Меня интересует вопрос следующего свойства. Почему, по вашему мнению, слишком много леса вырублено в Ленинградской области? И еще хотелось бы узнать подробнее о том, что это за система охлаждения на новых сосновоборских реакторах. Спасибо большое.
Ну, с первого вопроса начнем, да?
То, что касается леса, ответ достаточно простой, да? Огромная коррупция в органах власти. Лес рубить выгодно. Ну, во-первых, добывается древесина, во многом которая продается налево, да? И, во-вторых, расчищаются территории под коттеджную застройку. Тоже обычный, совершенно нелегальным способом. Вот и все. С другой стороны, нету никакой охраны, нету никаких более-менее независимых государственных структур, которые могли бы предотвратить незаконные рубки, да, а со стороны, собственно, тех, кто рубит, наоборот, коррупционная власть, которая в этом заинтересована. Вот и все.
Второй вопрос, да.
Я хочу продолжить эту тему, да, буквально пару слов. Например, вот леса на 138 миллионов рублей вырублено вот под Сосновым Бором. Это вот железная дорога, которая идет из Ломоносова в Сосновый Бор на 68-75 километр. Вот в этом промежутке просто люди пришли, вырубили этот лес. Это вот, к слову, о рубках, да, о коррупции. Вот, и разрыли колоссальный песчаный камень. карьер. Все вот это вот, понимаете, велось без единого документа, без единого разрешения. Все это велось при белом свете, там не ночью. Работала техника, ездили грузовики, работали катерпиллеры могучие, экскаваторы. Да, и все это делалось, вообще говоря, ну, при молчании властей. Понимаете, не увидеть это невозможно, да? Вот одна из причин. Я хочу сказать, что мы долго боролись против этого карьера, но вот буквально и вроде бы победили, вроде бы оттуда техника ушла, и даже начато уголовное дело, вот благодаря действиям нашего журнала, кстати, мы тоже, ну и там и общественность работала, безусловно, не только мы. Но вы представляете, буквально вот недавно я узнаю там, что уже те же самые люди, по-видимому, ведут, вырубают лес буквально напротив, с другой стороны, на дороге, и начинают разработку нового карьера, тоже браконьерского. Действительно, коррупция. Это коррупция мешает, да?
Вот. Валентина нам пишет, все горит, власти не реагируют на звонки жителей, деревья и кустарники вымирают, дышать нечем. Конец цитаты. Николай Михайлович из Москвы, пожалуйста.
Спасибо. Добрый день. Резенкову лично спасибо. Хорошие какие аргументированные доводы приводят ваши эксперты. Я к чему говорю? С времен Петра Первого лесхозы существовали. И вот этот выбранный с 90-х годов, вот этот вектор развития нашего общества, леволиберальный, когда не только леса уничтожаются ради вот этого 5-10 максимум слойного олигархического чиновничьего звена, но заводы уничтожены. Я у себя Коха встречал на заводе, после чего завод был обанкрочен, выпускал различную гражданскую продукцию, оборонку. Сейчас ничего не умеем. Мы даже мобильного телефона делать не умеем. Поэтому сейчас идет по Пятому каналу Ленинградскому вот этот суд истории. В какой-то мере что-то он заглядывает туда, но суть не меняется. Вот это ельцинский, гайдаровский, чубайцевский режим накопления капитала, он уничтожает огромную страну. Он не считается человеком. Человек для него уничтожение, а не средство и так далее. Спасибо вам, Резенкову лично. Спасибо.
Спасибо. Спасибо, Николай Михайлович. Владимир из Нижегородской области. Одно из тяжелых мест. Да. Здравствуйте.
Сегодня уехали паломники, которые приезжали ко мне с юга. Дышать нечем, ни вчера, ни сегодня. Понимаете, с Москвы позвонили, уезжают куда-то в Прибалтику или в Скандинавию, тоже дышать нечем. И народ молчит, понимаете? А этот аферист разъезжается, питерский пройдоха, разъезжается по стране и обещает направо-налево, и кидает обещания. Ведет предвыборную какую-то агитацию, и народ выберет, понимаете? Я удивляюсь, почему на ВИКСе народ спасибо говорил. Помните Алиев, когда в Арзамасе взрыв был? Его палками надо было бить, а народ ему спасибо, что не оставил нас в столь тяжкий час. Так и здесь говорят. Ужас, что творится, когда это народ-то проснется? Скажите вы мне, пожалуйста, спасибо вам.
Вот, по-моему, вот эта реплика только подтверждает то, что политическая ситуация в стране, конечно, будет обостряться, если будут вот такие вот катастрофы происходить, а не будет работать наша власть.
Но эти все истории, они очень долго зреют. Вот про Химки мы сейчас говорим, но, в принципе, эту историю мы же наблюдаем очень давно. И необходимо вспомнить о нападениях на журналиста Михаила Бекетова. Да. И то, что сейчас в этой истории туда приехали антифашисты в большом количестве, это значит, что они тоже сумели поднять эту историю на новый общественный уровень. И я хочу сказать, что подобные истории, вот эта история платной дороги, как бы одной из первых в России, подобная история может в какой-то момент начаться у нас, в том числе под Петербургом, с юнтоловским заказником, которого хотят отрезать от буферной зоны часть, устроить тоже платную дорогу, и как это будет проводиться, и какие насильственные действия будут проводиться со стороны тех, кто заинтересован в этом проекте, можно только предполагать.
Дмитрий, вы тоже скажите болевые точки, которые, по вашему мнению, могут... Вообще экология, по-моему, становится одной из таких движущей политической силы вообще в России, как ни парадоксально, можно так сказать?
Ну да, но если мы вспомним там, 80-е годы, да, последствия Чернобыля, массовые, первые массовые митинги, они как раз были по экологической тематике. Но просто нужно понимать, что когда люди, люди понимают, что у них могут быть проблемы со здоровьем, могут быть проблемы с их детьми, то, конечно же, тут они могут смести просто всех, да, и, конечно, с этим нужно быть очень осторожным. К сожалению, да, объектов и горячих точек и в нашем регионе огромное количество, да, которые могут вызвать подобные химкам ситуации, да, у нас не исключено строительство мусоросжигательных заводов вблизи поселений, да, это прямое воздействие на здоровье людей. У нас есть проблема вот с юнтловским заказником, как Рашид правильно сказал, да, последний такой более-менее дикий зеленый кусок на территории города. У нас есть совершенно жуткий полигон Красный Бор, да, вроде бы там прямо рядом никто не живет, слава богу, ну, просто там жить уже невозможно, да, но стоки этого полигона попадают в него, да, из него мы все с вами пьем воду. К сожалению, вот объектов очень много, да, и не знаешь, где вспыхнет. Но во многом ситуация, конечно, будет зависеть от того, насколько власти будут готовы общаться с обществом, обсуждать проблемы, да, а не замалчивать их и не применять...
Нагонять ОМОН, да.
Да. А наоборот, при этом выполнять свои функции контроля, да. Ну, вот я могу смешную ситуацию рассказать. Мы обнаружили, ну, она не очень, конечно, смешная, да, в стоках полигона Красного Бора обнаружили совершенно сумасшедшие концентрации опасных химических веществ, там вплоть до 2000 раз превышение безопасных уровней. Мы обратились в несколько органов, в том числе есть такая Ленинградская природоохранная прокуратура, да, которая должна вроде бы такими вещами заниматься, областная природоохранная прокуратура. Мы получили шикарнейший ответ. Из ответа следует, что по документам у полигона нету стоков, поэтому прокуратура этим заниматься не будет. Ваши доводы не подтвердились.
Замечательно, да. Валентин из Рязани, еще один регион тоже такой пожароопасный. Пожалуйста.
Да, у нас тут, наверное, дня 4, но потом развеялось немного, а то тоже дышать нечем было. Так вот, меня очень удивило, ну, вот это заявление Путина о компенсации погорельцам их домов. Такое впечатление, что он это вытаскивал деньги из своего кармана. Хотя ведь это деньги-то вообще это государственные, а он их использовал для саморекламы, по-моему. Вот. И я надеялся на то, что, надеялся очень даже на то, что будут сделаны какие-то оргвыводы. По-моему, ничего не было. Может быть, вы что-нибудь знаете об этом? Что-нибудь правительство наше или власть там предпринимает, чтобы как-то в будущем этого не повторилось и, может быть, наказало бы виновных, вытащило их на солнце? Спасибо.
Ну, пока только обсуждается. Вопрос это ожидается в ближайшее время встреча президента Дмитрия Медведева с губернаторами, и он там обещал устроить разбор полетов, и пока неизвестно, кто что будет уволен и так далее. Марина из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Ну, вы знаете, что я тоже из Москвы, и знаю, как это все горит и чем мы дышим, но относительно Медведева, я думаю, ни у кого нет никаких сомнений. Чем он не поможет, его вообще зовут в народе Остап Бендер из Васюков. А относительно того, что вот вы говорите, надеетесь на какую-то единственную правозащитницу, вот ее ставите сейчас на пьедестал Чирикову, это тоже известно прекрасно, что это креативная фигура, ее создали специально для того, чтобы якобы показывать, вы понимаете, уже Химкинский лес наряду с другими лесами сгорел. А эта героическая женщина все бьется в конвульсиях за право отстоять километр Химкинского леса. Вы знаете что? Вот и ее все слышат, и о ней все говорят. Но это же, понятно, искусственная ситуация. Если мы ищем сейчас крайних в нашем государстве, в нашей Москве, где Лужков, где вообще какие-нибудь комиссии, где кто-нибудь, кто может внятно объяснить, медики, экологи, могут объяснить, чем это все грозит нашим детям, людям, которые вымирают, известно, все кладбища переполнены. Так мы это не можем найти, а Чирикова все слышат. Поэтому я хочу сказать, что ситуация искусственно создана, и поэтому все просто ушли в подполье, якобы они ничего не знают и не могут бороться с стихией.
А вот мои гости у нас в студии с вами не согласны. Пожалуйста, Лина.
Вы знаете, я совершенно с этим не согласна. Меня поражает уровень недоверия друг к другу в нашем обществе. Вообще на Западе как-то люди, общество, они доверяют, например, некоммерческим организациям, экспертам всевозможным. возможным, там соседям даже, понимаете, доверяют. Есть какая-то такая корпоративное доверие общества, вот по горизонтали друг к другу. У нас это недоверие, оно достигло уже каких-то немыслимых масштабах, и это нас разъединяет очень, понимаете. Это как раз-таки и не дает нам выйти вместе против каких-то вот нарушений наших прав, к сожалению. Поэтому, мне кажется, нам надо больше верить. И я думаю, что Евгения Чирикова, наверняка человек, которому действительно важно и лес этот, важна природа, она на самом деле искренне совершенно встала на защиту. И таких, поверьте, людей очень немного в нашем обществе. Мало кто решается вот плюнуть на все, выйти и вот такое клеймо на себе потом всю жизнь носить, вообще-то говоря, да, вот такое, которое может... И это еще и, может быть, многим даже обойтись. Поэтому давайте лучше как-то так друг к другу относиться более тепло, с доверием.
Пожалуйста, Дмитрий.
Вы знаете, на мой взгляд, вот такое отношение, да, вот нашей слушательницы, оно значительно опаснее, чем ОМОН, да. К сожалению, ну, понятно, что люди почти всегда судят по себе, да, и действительно у нас достаточно часто, и это абсолютно российская особенность.
Это, да? Кстати, традиционное заявление, знаешь, если выступаешь, идешь да, согласными, да. Значит, тебе заплатили, да, вот
да,
такой
то есть,
вариант.
Понимаете, вот у нас сейчас национальная идея – это деньги, да, у нас она есть, она у нас везде проповедуется, и в телевизоре, и в отношении там российского развития России, да, главное развитие – это у нас сколько денег в бюджете, да, не как хорошо нам жить. И, к сожалению, действительно, огромное количество людей не готовы ничем заниматься, если не получат от этого выгоду. И думает точно так же об остальных. Да? Если человек вылез, если человек отстаивает свои права, тем более отстаивает еще чужие права ни с того ни с сего, да, значит, конечно же, ему заплатили. И вот пока вот это не будет по капле выжато, да, из нас вот такое отношение, вряд ли что-то всерьез изменится. Я почему и говорю, что да. Несколько десятков только москвичей вступились за лес, да. Который остался вокруг них, да. Вот, к сожалению, очень многие сидят и думают, что все только за деньги. Я лично не знаком с Евгенией, да, но мои коллеги очень плотно с ней работают. Это человек, который переехал жить в Химки для того, чтобы, ну, у нее дети, для того, чтобы там чище, там есть где гулять. И когда начались проблемы с лесом, она просто решила попытаться что-то сделать как человек для своих детей, в первую очередь, да, чтобы отстоять этот кусочек леса. Вот и все. Все остальное, конечно же, люди, у которых, которые сами никогда не будут готовы что-то подобное сделать, они будут думать о том, что это там кто-то кому-то заплатил, искать какие-то там конспирологические версии и так далее.
Ну, на этом мы нашу программу и заканчиваем. Говорит Радио Свобода, вы слушали «Час прессы». Сегодня в нашей петербургской студии были главный редактор журнала «Экология и право» Лина Зернова, руководитель петербургского отделения «Гринпис» Дмитрий Артамонов, сопредседатель группы «Экоперестройка» Рашид Алимов. И по телефону у нас был на связи эксперт лесной программы российского отделения «Гринпис» Михаил Крейдлин. Вел программу Виктор Рызунков. За пультом был Виктор Смирнов. 14 часов на волнах Радио Свобода, программа «Поверх барьеров. Российский час». Главные темы. Обзор Международного театрального фестиваля имени Чехова, часть первая. Академия православной музыки в Великом Новгороде. Справочник мусульманской женщины. Книга «Новая Голландия и ее окружение». Ведущая Марина Тимашева. Оставайтесь с нами.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Спецпроект «Кавказ особого назначения». Ингушетия. Полковнику никто не верит.
Комментарии экспертов.
Инфляция ускорится из-за засухи. Мнение экономистов.
Право автора.
Вот вам виза. Писатель Виктор Ерофеев. О жестикуляции Дюка Ришелье.
Радио Свобода. Свободанews.ру.